Представьте себе такую картину. Гонец бежит под палящим солнцем в город Афины, чтобы сообщить радостную весть. Возле деревни Марафон греческие фаланги разгромили персов. Впервые одержана такая большая победа. Персидские военачальники Датис и Артаферн пытаются на остатках трирем спасти горстку, все, что осталось от персидской 100-тысячной армии, горстку солдат. От деревни Марафон до Афин было почти 43 километра. Гонец был солдатом, бежал в полной боевой выкладке, с тяжелым щитом, с копьем. Вбежал на центральную площадь и воскликнул: «Радуйтесь, мы победили!» И после этого упал мертвым. Об этом случае спустя 500 лет после описанных событий рассказал нам Плутарх. Мы не знаем, было ли это на самом деле, но Плутарху можно верить. Остается вопрос, почему гонец, пробежав эти 43 километра, умер? И ответов может быть несколько. Но, наверное, самый главный ответ – он просто не знал, что от такой дистанции можно умереть. Современные марафонцы в память об этом событии бегут те же 42 километра, 196 метров, если я не ошибаюсь, и, в общем-то, остаются живы, хотя это дается им большим трудом. Есть традиция, любой марафонский забег начинается с крика «Ура!» и почетного круга по стадиону, после которого бегуны устремляются вдаль. А один тренер марафонцев сказал, что после этого все, конечно, меняется. К 35-му километру силы спортсменов оставляют. И после 40-го километра, тренер говорил, мы уже не кричим парням никаких наставлений. Вслед им только одно слово – терпи. Марафонцы отходят от этого бега больше недели. Мышцы деревенеют даже у тренированных спортсменов. И некоторые падают и умирают. Очень важно на этой дистанции рассчитать свои силы. Почему я все вам это рассказываю? Потому что христианская жизнь очень похожа на марафонскую дистанцию, где правильно рассчитать силы весьма и весьма важно. Всякая христианская жизнь начинается с радостного крика «Ура!», может быть, бега вокруг кафедры после покаяния. Но после нескольких лет христианской жизни уже пастор кричит с кафедры «Терпи!». Терпи, потому что тяжело очень. Вы знаете, в Новом Завете несколько раз христианская жизнь сравнивается с бегом на длинную дистанцию. В синодальном переводе это слово, ну, такое русское загадочное слово для современной молодежи, неизвестное, слово «подвязаться». Это слово из лексикона спортсменов. Подвязаться – это как раз и означает бежать на очень длинную дистанцию. Иногда этим же словом, у него, кстати, есть греческий корень «агонии», от него происходит слово «агония», предсмертные мучения. От него же происходит военный термин «сражаться». Интересно, что в Новом Завете есть целая книга, которая посвящена вот этой теме, как подвязаться за веру, как пройти эту дистанцию, как достойно сражаться за нее. Это книга святого Иуды. Это не Иуда Искариот, конечно, написал эту книгу, как некоторые шутят, что якобы успел перед повешением. И это даже не Иуда, который был, ну, второй апостол Иисуса Христа, потому что мы сейчас увидим, что этот человек явно проводит дистанцию между собой и апостолами. Большинство исследователей сходятся во мнении, что послание написал родной брат Иисуса Христа, из скромности умолчавший об этом. Братья Христа не веровали в Иисуса поначалу, но потом уверовали. И вот Иуда дает совет христианам, как же им пройти эту дистанцию и не упасть от усталости, как рассчитать силы. Давайте с вами прочитаем самый конец этого послания, завершение, где, как некая квинтэссенция всего вышесказанного, святой Иуда дает нам несколько очень важных советов. Мы с вами прочитаем с 17 по 25 стихи. Откройте свои Библии, загрузите их в телефонах, в коммуникаторах, в ноутбуках и КПК. Самые продвинутые могут включить PSP, если там есть Библия. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Мы, как христиане, обязаны подвязаться за истинную веру и устоять на этом пути. Как нам подвязаться и устоять, спросите вы. Святой Иуда дает нам 4 совета, 4 простых повеления, как простая всеобъемлющая инструкция. Делай вот так, и все будет у тебя хорошо. И ты обновишься в силе, и ты пройдешь этот марафонский путь. И первое повеление звучит вот как. Помни о борьбе с грехом. Помни о борьбе с грехом. 17, 18 и 19 стихи об этом нам говорят. Если хочешь пройти эту дистанцию, помни, что придут лжеучителя, которые будут тебя пытаться сбить с этого пути. И очень интересно, что Иуду Дух Святой побудил написать повеление «помни». Мы бы поняли, если бы здесь было написано «предавай их суду Святой Инквизиции». Ну или там как-нибудь «отлучай их от церкви». Или, ну, хотя бы не поступай так, как они поступают. Но Иуде Дух Святой велел написать, помни, что сказали апостолы. Вот если ты будешь помнить, этого будет достаточно, чтобы ты устоял. Потому что, когда ты будешь помнить об этом отступлении, о борьбе с грехом, ты сам себя будешь хранить. Мир становится все хуже и хуже, умножаются беззакония, восстают лжехристы и лжепророки, охладевает любовь. Это все признаки последнего времени. И это значит, что все идет по плану. Христос предупреждал, что все будет хуже и хуже. Поэтому я утешаю обычно людей, которые жалуются на свою тяжелую жизнь. Обычно говорю, ну, утешьтесь, пожалуйста, дальше хуже будет. Наслаждайтесь. Жизнь будет все хуже и хуже. И вы помните, что так предсказали апостолы, так предсказал Христос. Вот если бы мы видели, что все исповедуют Христа как один, во всех церквах только чистое Евангелие, тогда стоило бы испугаться, что ни Иисус, ни апостолы ничего подобного не предсказывали. Но когда мы видим, что профессора насмехаются над идеей о сотворении мира, когда семейные психологи рассуждают о важности разводов, когда богословы авторитетно заявляют, что Библия – это сборник мифов, все должны увидеть – это действие сатаны. Все сбывается.
Поэтому храни себя от греха. Посмотри на лжеучителей, взгляните, что их характеризует. Во-первых, их характеризует духовная гордыня. Они ругатели, насмешники. 18 стих. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели. Буквально насмешники, хулители. Выше Иуда говорит, что они даже произносят укоризненный суд над ангелами. То есть они над всем смеются, они хотят поставить себя выше всех, даже выше ангелов. Уж что поразительно, кто-кто, а Иуда имел право вот поставить себя выше ангелов. Мы же знаем, что он был родным братом Иисуса Христа, и вполне возможно, он бы мог написать своим читателям: знаете, вот тут ваши лжеучителя над ангелами превозносятся, а на самом деле слушайте меня. Мне мама рассказывала, к ней однажды Гавриил запросто захаживал и говорил, что старший брат мой родится. А когда он родился, Господь целую толпу ангелов пригнал. Я еще, правда, был в чреве, ну, вернее, там, в чреслах отца моего. Но мне потом рассказали об этом. У нас вообще в семье с ангелами запросто, знаете ли, мог сказать Иуда. Вот уж кого надо слушать, так это меня. Но Иуда об этом не помышляет. Смиренный не гордится даже тем, чем мог бы гордиться. А гордец гордится даже тем, на что не имеет никакого права. Но этих лжеучителей еще характеризует и потворство похоти. И это опасность для нас. Если мы хотим не упасть на этом пути, нельзя водиться греховной нашей природой. Это люди душевные, не имеющие духа. Они поступают по своим нечестивым похотям. Они живут так, как им подсказывает их греховное естество. Их лозунг, что естественно, то не безобразно, нас такими создал Бог. Недавно в интернете мне пришлось вступить в полемику с людьми, которые называют себя христианами. Ну, есть в Москве такая православная церковь для геев и лесбиянок. Ее возглавляет епископ, самочинный епископ Дионисий. И именно есть католическая община для геев и лесбиянок, некий Падре Розарио ее возглавляет. И в интернете есть некоторые сообщества. И как-то я туда попал, и у нас завязалась полемика по этому вопросу. И они вот говорили: мы живем так, как нас Бог сотворил. Мы вот, вы нам запрещаете быть такими, какие мы есть. Вот это наше желание, оно идет глубоко изнутри нас. Главное быть искренним человеком. Но я их еще спросил, я говорю: вы действительно уверены, что все, что идет от искреннего, чистого вот сердца, ну вот от желания сердца, вот все это хорошо? Да, это хорошо. Я говорю: слушайте, а вот мне иногда хочется таких, как вы, поубивать. Ну вот искреннее мое желание сердца. Ну или соседа у меня, вот соседи сверлят. То есть имею ли я право взять автомат, вот, ну, значит, пойти, потому что мне очень хочется. Дети не спят, ну, маленькие там, болеет ребенок. Хочется поубивать иногда некоторых людей, откровенно. Должен ли я поступить искренне, вот по своему побуждению сердца? Нет. Такие желания надо как бы обуздывать, это плохие желания. А почему вы так решили? А где критерий? Почему одни желания, вы говорите, надо обуздывать, а другие не надо? А где критерий? У христиан все ясно. У нас критерий – это Слово Божие. Не все наши желания греховны. Например, спать. Не греховное желание абсолютно. Или желание там помыться раз в три дня, возникающее у некоторых людей. Значит, вот. Но это не греховные желания. А желание убить кого-то – это греховное желание. Или что-то украсть. Но мы читаем об этом в Библии. И мы сверяем себя с Библией. А лжеучителя живут по своей невозрожденной природе. Они ею водятся. И их характеризует, кстати, страсть к разделениям. Они чуть что кричат анафема, они чуть что говорят: вы ксенофобы, вы всех ненавидите, мы от вас отделяемся, у нас свое будет сообщество. Это они производят разделение, пишет Иуда в 19 стихе. Это если буквально переводить из греческого, здесь у нас написано «люди, отделяющие себя». Это они производят разделение. Итак, первый совет Иуды, как устоять в вере. Помни о борьбе с грехом. Вот эти лжеучителя, они будут пытаться тебя сбить. Они будут пытаться гордиться, чтобы ты был гордым человеком, заносчивым. Они будут говорить тебе, живи не так, как Писание говорит, живи так, как ты чувствуешь. И если ты будешь жить так, как ты чувствуешь, ты потерпишь урон, ты упадешь. И, конечно, они будут пытаться склонить тебя к разделениям. Ну, или отлучат, может быть. Но Иуда говорит, помни об этом. Второе повеление Иуды, оно содержится в 20 и 21 стихе, состоит оно вот в чем. Если ты хочешь пройти эту марафонскую дистанцию, подвязаться до конца, то храни себя в любви Божьей. Все, что тебе нужно, это Божья любовь. Когда я был хиппи, мы пели «All you need is love». Все, что тебе нужно, это любовь. И можно сюда добавить только одно слово. Божья. Божья любовь. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Сохраняйте себя в любви Божией. Это повеление. Но здесь есть как бы три идеи причастия таких, которые помогают нам понять, что же значит хранить себя в любви Божьей. Во-первых, Иуда говорит, назидайся на святейшей вере. 20 стих, взгляните. Назидая себя на святейшей вере вашей. И вера здесь, это не имеется в виду наше доверие Богу. Имеется в виду совокупность верований. Иуда именно такой смысл вкладывает в слово «вера», особенно в третьем стихе, если вы посмотрите, «подвязаться за веру, однажды преданную святым». Это означает, что есть некая совокупность богословия, которая была передана святым через апостолов, и позже она была записана в Новом Завете. И сегодня именно на этой чистой вере нам следует назидаться, на этой святейшей вере. Буквально эта греческая фраза означает «строй самого себя на истинах вашей святой догматики, вашей святой веры». Библия, истина, Писание – это ваш основной строительный материал, из которого должна быть построена жизнь. Многие христиане мне напоминают, к сожалению, домик кума тыквы из сказки Чиполлино. Ну, если вы помните, кум тыквы жил бедно, он всю жизнь собирал кирпичи для домика, мечтал построить домик, и накопил 118 штук. А там, где не хватило, он приспособил бумагу. Домик вышел маленький, в нем можно было только сидеть на корточках, да так, что на лице застыло выражение самого мрачного отчаяния. Многие христиане строят свою жизнь не из истин Писания, не из кирпичиков истины, а приспосабливают к ним бумагу мирской философии, оккультизма, суеверия, похоти или самовольной аскетики. Храни себя в любви Божьей. А как ты можешь узнать о любви Божьей? Кто утешит тебя, если не Бог со страниц Священного Писания? Далее Иуда говорит: хочешь сохранить себя в любви Божией, молись Духом Святым. В нашем тексте синодальном это переведено как творительный падеж, то есть молись вроде бы при помощи Святого Духа. Скорее всего, в греческом тексте употребляется дательный падеж сферы, так называемый, что означает «ты молись, будучи в сфере Духа Святого», «молись в Святом Духе». А апостол Павел в послании к римлянам объясняет, что это значит. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, в котором взываем «Авва, Отче». Молиться во Святом Духе – это не значит говорить на языках, как некоторые пытаются научить нас. Молиться во Святом Духе – это означает иметь очень близкие отношения с Богом Отцом. Когда на самом деле нет никого дороже для тебя, чем твой Отец Небесный. Мы часто хотим Бога поразить какими-то своими дарами, какими-то своими умениями. И все это хорошо и прекрасно, когда у нас есть хорошая группа прославления, есть экзотические инструменты, есть хорошие лидеры молодежные. Все это очень хорошо. Ну, не самый пустой зал, который можно себе представить. Но не это главное. Мы можем сказать: Господи, посмотри, как нас много. Это такой подарок мы тебе принесли. А для Бога это ведь все, ну вот как будто маленькие дети, знаете, дарят свои неумелые рисунки. Это все дорого, конечно, это очень мило. Я помню, мой сын мне все время вот дарил такие подарочки. Ну, что-нибудь нарисует. В последнее время свои карманные деньги стал мне там в открыточку обязательно пихать. 10 рублей подарит. Очень мило, конечно. А когда ему было 4 года, он пообещал, что когда вырастет, купит мне большой джип. И я записал, наверное, где-то это, чтобы потом ему предъявить. Но я вам скажу, что дороже всех его подарков и этих обещаний я вспоминаю 15 минут моей жизни. Мой сын был при смерти, его привезли в больницу, жена была беременна, ее не пустили, и я привез его вместе, ну, я его привез на скорой помощи, ему было 6 лет. И меня не пустили в операционную, нужно было оперировать срочно, и нельзя было ему делать наркоза, никакого. Он был в очень тяжелом состоянии. Я слышал, как он кричал во время операции. Операция была вот здесь на черепе, гнойный гайморит, ему выкачивали гной, там пробивали, очень болезненная, видимо, операция. И он вышел белый, мокрый от слез, зареванный спустя почти час. И пошатываясь, вот он подошел ко мне, я даже не успел встать ему навстречу. Он подбежал, обнял меня, потому что никого не было дороже меня для него в этот момент, и мы плакали с ним 15 минут, просто обнявшись, мы плакали. Он плакал, потому что ему было очень больно, а я плакал от того, что я ничего не мог сделать. Ничего не мог сделать. И эти 15 минут дороже мне всех денег и джипов, вместе взятых, потому что мой сын стоял и нуждался во мне. А я так любил его в этот момент. Я мог бы отдать ему все, что было у меня. И поэтому, когда я читаю в Библии о молитве, взывающей «Авва, Отче», в моем мозгу я не представляю себе огромные собрания, где люди кричат «Аллилуйя», машут пиджаками и повергаются в духе и орут на иных языках. В моем сознании молитва в духе – это я и мой сын. Или я стою на коленях в своей комнате, и я плачу, а Отец Небесный обнял меня и говорит: «Сынок, я прощаю твои грехи, я люблю тебя». Молитесь во Святом Духе. Сохраняйте себя в любви Божией, и тогда вы не упадете, тогда вы дойдете с Господом, Он обнимет вас, Он поведет вас, Он поддержит вас, даже если вы зареванный маленький мальчик перед Ним. И, конечно же, Писание здесь говорит нам: ожидайте Христа. 21 стих говорит: сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Ожидайте, когда Он вернется, когда начнется ваша вечная жизнь. Ожидание Христа придает нам силы, братья и сестры. Оно преображает нашу жизнь. Вообще, если вы ждете гостей, ожидание всегда вашу квартиру преображает. Если вы ждете гостей, вы убираетесь там, ну, во всяком случае, у нас так. Жена все там разложит по полочкам, дети ходят по струнке. И горе человеку, не убравшему носки в такой день. Но, несмотря на это, все же есть и награда какая-то, да? То есть что-то вкусное приготовят. Можно будет с гостями поесть это. Если ты, конечно, убрал носки вовремя. Но дело не в этом. Когда Иуда говорит, ожидайте Иисуса Христа, ну, конечно, это означает, что жизнь твоя будет ну, в каком-то тонусе таком. Жизнь будет преображаться. Итак, первое повеление. Помни о лжеучении, помни о борьбе с грехом. Второе повеление. Храни себя в любви Божьей, держи себя в Божьей любви. Не уходи от Него, если хочешь пройти этой дорогой. Третье повеление, братья и сестры. Если хочешь пройти эту дистанцию от начала до конца, помогай другим. Помогай другим, и тогда ты поможешь себе. Если в морозный день вы где-то путешествуете, там, я не знаю, в горах, и вы видите человека, который упал от усталости или от холода, то если вы пройдете мимо него, вы можете точно так же замерзнуть. В тайге водители никогда не поступают так, как поступают в больших городах. Если видят человека, сломавшегося где-то на трассе, обязательно остановятся, потому что завтра сломаешься ты. И если ты не поможешь, то и тебе никто не поможет. А если будут друг другу люди помогать, тогда есть шанс как-то всем вместе дойти. Иуда говорит, если хочешь дойти до цели, помогай другим. 22 и 23 стихи об этом говорят. В синодальном тексте небольшая текстологическая проблемка есть, поэтому я эти 22 и 23 стихи прочитаю в своем собственном переводе. И к одним будьте милостивы, когда они сомневаются. Других же спасайте, исторгая из огня. К иным же будьте милостивы со страхом, гнушаясь даже одеждой, оскверненной плотью. Иуда рассматривает здесь три типа людей, которых мы должны помочь. В синодальном тексте может сложиться впечатление, что речь идет о двух типах людей, но на самом деле о трех. Во-первых, Иуда говорит, будь милостив к сомневающимся. Если человек рядом с тобой сомневается, не ругайте его, лучше ему помогите. Начинающие служители обрушивают на голову сомневающихся громы и молнии, журят их всячески, там, дергают. А им нужно не обличение, им нужна милость. Спасайте, исторгайте из огня других. О ком идет речь? Конечно, о неверующих. Другими словами, Иуда говорит, благовествуйте, братья, спасайте тех, кто вот-вот уже погибнет в адском пламени. Спасайте их, расскажите им, что Иисус умер за их грехи. Выхватывайте их из огня. Ну и третья категория. Спасай согрешающих, к иным же будьте милостивы со страхом, гнушаясь даже одеждой, оскверненной плотью. Конечно, речь идет о наших братьях и сестрах, которые согрешают. И вот здесь Иуда говорит, гнушайся не братом, гнушайся его грехом. Ну, он при помощи таких образных выражений это делает. Мы часто делаем наоборот, мы гнушаемся братом. И кто-то сказал, что церковь – это единственная военная организация, которая добивает своих раненых. Но Иуда говорит, помоги ему. Он борется с грехом. Он уже весь заляпался, уже от одежды его смердит. Ты сам не заляпайся, но его помилуй, помажь его раны елеем, исцели его, помоги ему, и тогда и сам дойдешь вместе с ним. Итак, первое повеление Иуды. Помни о борьбе с грехом, о лжеучителях. Второе. Храни себя в любви Божьей. Третье. Помогай другим, сомневающимся, неверующих спасай, согрешающих исцеляй. Веди их вместе с собой. Ну и, наконец, последнее, четвертое повеление Иуды, святого Иуды. Если хочешь дойти всю эту дистанцию, прославляй Иисуса Христа. Пой песни прославления. 24 и 25 стихи, взгляните. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Иуда восклицает: «Да будет слава Богу через Иисуса Христа! Он есть тот, кто сохранит вас на этом пути! Славьте Его и уповайте на Него! Прославляйте Бога за Его качество! Посмотрите, Он единый премудрый Бог! Глупые боги язычников не сохранили человечество от падений! Эти боги боролись за существование сами, были жестоки или добры, в зависимости от настроения. Иногда своих детей пестовали и баловали, а иногда кушали их, когда надо было им покушать. Подсиживали богов рангом повыше. Не стыдясь, шли на убийство, подлость и предательство. В общем, были такими же, как мы. Языческие боги, созданы по образу и подобию нашему. А истинный Бог нас создал по своему образу, а мы этот образ извратили. И Он наш Спаситель, написано, посмотрите, 25 стих, Он наш Спаситель. Он не просто мудрый гуру, который смотрит на человека и говорит: слушай, тебе нужен моральный закон, я дам тебе несколько заповедей. Это все равно, что человек упал в яму и там тонет в этом болоте, там... К нему подходит мудрый гуру и дает ему брошюрку. Смотри, 25 способов, как не попасть в яму и не утонуть в болоте. Соблюдай. Человек говорит: да я уже, собственно, тону. Ну, все, что у меня есть, это моральное учение. Во всех религиях оно есть, и оно может быть и неплохое, но только Христос умер на кресте, чтобы спасти тебя от смерти, чтобы дать тебе прощение грехов, чтобы вытащить тебя из этой ямы. Ему можно и должно доверять. Посмотрите, Он обладает полнотой власти, написано. Сила и власть, слава и величие. Он ни у кого не должен спрашивать, спасти тебя или нет. Вся слава у Него. Он ни с кем не должен это согласовывать. И если ты однажды скажешь: Господи, спаси меня, я уже упал, у меня совсем нет сил. Я грешник, я хочу спасения, я хочу идти за тобой. Он не скажет: ну знаешь, друг мой, я бы рад. Всей душой я за тебя. Но боюсь, в верхней палате ангелов не пройдет вот это решение. Мне надо с ними согласовать. Ангельская комиссия какая-нибудь будет назначена. Они признают тебя негодным к спасению. Они же святые ангелы. Но Богу этого не нужно. Бог единолично принимает решение, и Он уже принял решение спасти грешника. И Он сказал об этом нам. Он вечен. Написано, эта слава будет во веки веков. Тебя никогда не постигнет участь человека, у которого бац и умер богатый и могущественный покровитель. Как у Михаила Ломоносова когда-то. Ну, вся жизнь остановилась, умерла Елизавета, царица Елизавета Петровна, покровительствовавшая ему. Все, жизнь кончилась, а у нас такого не будет, Бог не умрет. И Он может сохранить тебя от падения на этом пути. 24 стих. Могущим уже соблюсти вас от падения. Он удержит от падения твою душу, сколько бы грехов ни отягощало ее. Он может поднять любого человека, посмотрите дальше, поставить перед славою своей непорочными в радости. Это чудесная весть, особенно для меня. У меня, братья и сестры, в жизни есть трагедия. Меня уже никто и никогда не сможет поднять на руки. Никто и никогда. Я недавно это понял, и мне стало очень грустно. Из людей, я имею в виду. Мама когда-то могла, но сейчас уже нет. И уже я могу всех только носить. Но вот я думаю о Боге. Как бы глубоко ты ни пал, сколько бы ни отягощало тебя грехов, Он может поднять тебя, и написано, поставить непорочным. Как будто бы ты никогда не грешил. Он может это сделать. Ему можно доверять. Итак, если хотите устоять в вере и дойти до конца, подвязаться успешно, примите эти 4 совета Иуды. Помните о необходимости борьбы с грехом. Помните о лжеучителях. Храните себя в Божьей любви, стройте свою жизнь на истинах Писания, молитесь в Духе Святом, ожидайте Христа. Третье, помогайте другим, утешайте сомневающихся, спасайте неверующих, спасайте согрешающих, и тогда дойдете все вместе, помогая друг другу. Ну и, конечно, прославляйте Бога, который всегда рядом с вами, которому можно и должно доверять. Если кто-то из вас еще не знает этого Бога, Он всегда открыт для вас. Я знаю, в этой церкви принято приглашать людей пройти вперед для того, чтобы они помолились молитвой покаяния. Я приглашаю вас это сделать. Если Бог касается вашего сердца, мы помолимся с вами и Бог простит вас.